Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. На прошлом уроке закончили вопросы, в которых разбирались ложные основы матуридитов. Что касается контекстов мутаватир и контекстов ахад. После того, как матуридиты установили себе все эти основы в свою идеологию и указали на то, что понимание атрибутов, а понимание контекстов об атрибутах Всевышнего Аллаха в прямом смысле является уподоблением, из этого у них вышел вывод о том, что разум противоречит контексту, и потом на основании своей логики относительно контекстов мутаватир и ахад и еще некоторых сомнений, они выставили основу о том, что при противоречии разума священным контекстом необходимо отдавать предпочтение разуму. После этого их мазхаб пришел к разделению на две большие платформы или на два больших фундамента. Они пришли к мысли о том, что же делать с этими контекстами. То есть отбросить их невозможно, как мы сказали, и необходимо их либо истолковывать, либо делать относительно них тафуид. То есть заявлять о том, что смысл у этих контекстов есть, но какой этот смысл мы не знаем. Таким образом, матуридиты разделились на два этих больших лагеря. Те, которые придерживаются мазхаба тауиля, и те, которые придерживаются пути чего? Тафуида. И с сегодняшнего урока начнем разбор первого из этих мазхабов или из этих путей, то, что называется тафуидом. Так вот, сегодня разберем многие важные моменты относительно этого явления. Во-первых, что такое тафуид и его определение. То есть тот, который успеет записать, запишет, тот, который не успеет, потом прослушает. Определение его сарфу ль-лафзи ан захирихи маа адам ат-таарруд либаяни ль-маъна. То есть отведение слова от его прямого внешнего смысла на какой-то иной смысл. Но вместе с этим заявлением о том, что мы не разъясняем, что это за другой смысл. Маадам ат-таарруд либаяни ль-маъна аль-мурад минху. Они так говорят, значит что? Отводим слово от его прямого смысла на другой смысл. Но какой этот смысл, нам неизвестен. Бальютрак ойуфауат айльмуху илаллах. Но знание о том, какой смысл в действительности подразумевается под этим контекстом, мы возвращаем к кому? Ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Что касается творений, то они не способны своими выводами разума постигнуть, что же имеется в виду под этими атрибутами, под этими словами в книге Всевышнего Аллаха и сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это определение в книге «Хашия на Итхаф аль-Мурид» Биджогарат ат-Таухид, страница 128. Одна из книг ашаритов, но определение у них и у других, в общем говоря, у мутакаллимов одно и то же. Вот это ясно или нет? Что такое, знаешь, определение тафуид? Тафуид – это когда они встречают контекст об атрибуте Всевышнего Аллаха. Говорится, например, лик Аллаха. Они говорят прямой смысл, что у Всевышнего Аллаха есть лик, быть здесь не может. Почему? Потому что это ведет к уподоблению Всевышнего Аллаха, это является неверием и противоречит разуму. Как нам это понять? Нам нужно поставить разум перед контекстом. Говорит, разум не дает нам понимания этого смысла, который заложил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в это словосочетание, или в эту фразу, или в этот аят, или в это слово. Поэтому мы говорим, что прямой смысл здесь не имеется в виду, имеется в виду какой-то иной смысл. Но какой смысл имеется в виду, знает лишь один Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, и мы возвращаем знание о нем к нему. И не гадаем, какой из смыслов имеется в виду под этим словом, возвращаясь к языковым смыслам. Говорят, мы этого не делаем. Почему? Потому что это является раджмам биль-гайб, то есть заявлением о скрытом. И мы боимся ошибиться и наговорить на Всевышнего Аллаха то, о чем у нас нет знания, и это является запретом в религии Всевышнего Аллаха. Вот это вот определение ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Далее, подпишите у себя понятие о том, каковы столпы или каковы основные моменты тафуида, то есть то, без чего тафуид быть не может и не может существовать. Первый из этих столпов заключается в том, что прямой смысл этого контекста, в котором упоминается атрибут Всевышнего Аллаха, несет в себе уподобление Аллаха творением. Так что если мы возьмем этот прямой смысл, то из него не вытекает ничего, кроме как того атрибута, который есть у творений. Если мы говорим лик, то он такой, как лица людей. Если говорим рука, имеется в виду руки, как людей. Если написано, например, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля гневается, имеется в виду гневается, как люди. А раз все это подразумевается в этом аяте, то мы говорим, этого быть не может, потому что это противоречит разуму и является неверием. Соответственно, прямой смысл здесь не имеется в виду, и нужно быть убежденным, что здесь имеется в виду другой смысл, потому что этот смысл является неверием. Это первый столб тафуида. указание на то, что понимание контекста в прямом смысле является уподоблением. Это и есть тот столб, самый первый, который мы разбирали у Матуридита. Видишь, из него вытекает тафуид, возвращается к тому столпу. Второй столб тафуида – это их указание на то, что является обязательным верить в слова, которые пришли в контексте Корана и Сунны об именах и атрибутах. То есть слова они верят. Мы верим в слово «Ядулла» – «Рука Аллаха». Мы верим в слово «Ваджулла» – «Лик Аллаха». И так далее. Мы верим, что в словосочетание «Гадыб Аллаху алейхим» – «Разгневался на них Аллах». Во все эти слова мы верим и не отвергаем их. И говорит, отвергание этих слов является чем? Неверием. А мы не являемся неверующими, поэтому в эти слова верим. Так, это второй столб тафуила. Третий столб – необходимость и обязательность возвращения знания о смысле, об истинном смысле этого атрибута ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Смысл у этого атрибута есть, но какой этот смысл мы не знаем, и возвращаем это знание в обязательном порядке кому? Ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Так они говорят. Четвертый непременный столб тафуила, когда им задают вопрос, тогда какой смысл от ниспослания этих аятов, если мы не понимаем, что под ними подразумевается? Они говорят, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля скрыл от творений истинный смысл этих атрибутов для того, чтобы испытать людей. Кто из них уверует в скрытое, а кто проявит неверие. Да, то есть, для чего эти все атрибуты Всевышний Аллах в Коране упомянул? Не для того, чтобы люди познали его посредством этих атрибутов. Говорят, не для этого, так как мы познать не можем. Почему познать не можем? Потому что, чтобы познать, нужно знать смысл. А смысл мы не знаем. Соответственно, Аллаха мы не познаем. Теперь вопрос, а тогда зачем вообще нужны эти аяты в книге Аллаха? Для того, чтобы разделились люди на тех, которые уверовали в скрытое, подчинились Всевышнему Аллаху, уверовали в эти слова, не воспротивились им, не отвергли их и так далее. И те, которые отвергли эти слова, проявили к ним неверие, воспротивились им и тому подобное. Ясно или нет? Говорят, смысл от этих аятов вот такой, который ниспослан, в которых указано, что на атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И пятый, последний столб у тафуида, то, что они говорят, то, что все творения не могут постигнуть знания о истинном смысле этого атрибута. Это пятый столб. То, что знание это мимма стасараллаху биильми. То есть знание об этом имеет лишь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Никто из творений не может добиться смысла истинного у этих атрибутов. Почему говорят? Потому что, говорят, истинный смысл мы можем узнать в этих вопросах только из контекста. То есть, если бы в контексте пришло разъяснение истинного смысла этого значения, мы бы его взяли. Но такого не имеется, и своим разумом мы не должны в этом копаться. Потому что, если будем копаться, есть возможность, что мы ошибемся, а значит, наговорим на Аллах ложное. Ясно? Вот эти вот пять основ мазхаба муфауида. Четыре из них, то есть последние четыре этих столпа, упомянул Аль-Бурайкан в своей книге «Аль-Кавайд Аль-Куллия», страница 41. Следующий момент, который нужно у себя отметить, то, что тафуид у тех, кто его придерживается, не является чаще всего их постоянным мазхабом. Чаще всего он таким не является. Как понять? Имеется в виду, что люди, которые придерживаются мазхаба тафуид, не используют тафуид абсолютно во всех атрибутах. Но говорят, если атрибут, на него указывает разум, как жизнь Всевышнего Аллаха, знание, слух, разговор, то смысл этого понятен, поддается разуму. То, на что разум не указывает, как, например, атрибуты действия Всевышнего Аллаха, что он гневается, бывает довольным и так далее. Или атрибуты, то, что называется хабария, как лик, или руки, или голень, или нога, или стопа и тому подобные атрибуты, которые устанавливаются в контекстах, относительно этого они делают тафуид. Это в отличие от мазаба тамсиль и таатиль. То есть мумассиля, который уподобляет Аллаху творением, использует этот свой мазаб относительно всех атрибутов Всевышнего Аллаха. То же самое муатталя. Аннулирует все атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так или иначе. Либо аннулирует полностью, либо аннулирует дорогой тем, что делают истолкование неправильное. И в итоге получается аннулирование самого правильного смысла контекста. Понятно или нет? Знаешь, мумассиля и муатталя, что делают? Используют свой мазаб на постоянной основе относительно всех атрибутов. Что касается муфауда, то чаще всего они не используют этот свой мазаб относительно всех атрибутов, но используют относительно тех атрибутов, которые не поддаются разуму. Что касается матуридитов, то своим разумом, как мы говорили, они устанавливают 8 контекстов. Относительно других, те из них, которые придерживаются тафуида, используют этот мазаб относительно этих остальных контекстов. Вот это ясно? Это следующий момент, который нужно было отметить у себя. Поэтому ты увидишь, что многие из их книг Так и называются. Аль-Аят Аль-Мухима Ли-Ташбих, например. Разъяснение аятов, с которых может быть понято уподобление Всевышнего Аллаха творением. Это указание на то, что не все аяты такие, но большинство из них. Дальше. Или Мушкилюль-Хадис. То есть хадисы, которые мушкиль, непонятно их смысл. Затруднение приводит разъяснение смысла. Или Муташаби Ас-Сифат. Те сифаты, которые являются муташаби. Отсюда ты берешь, что не все сифаты у них муташаби. Но те, которые не поддаются разуму муташаби, и относительно них они используют тафуид. Знаешь, почему они свои книги называют такими названиями? Для указания на то, что они не используют тафуид относительно абсолютно всех атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Таиб. Этот второй момент тоже подписали. Теперь третий момент. То, что в книгах Ахли Сунна валь Джама, приверженцев Сунны, люди, которые придерживаются этого мазаба, называются одним из трех названий. Называются либо муфауида, так про них и говорят, то есть муфауида, те, которые основываются на мазаб тафуида. Либо они называются ахлют таджхиль, то есть люди джагля, люди невежества, которые выявляют свое невежество относительно атрибутов. Ахлют таджхиль, особенно это название часто встречается в книгах Ибн Каима и также в книгах Шейхуль Ислама Ибн Таймии. Значит, ахлю ат-таджхиль, второе название, и третье название – Ла-адрия, то есть от того, что они постоянно отвечают относительно атрибутов, каким выражением? Ла-адрия, не знаю, какой смысл подразумевается под этим контекстом. Значит, называют либо муфауида, либо ахлю-таджхиль, либо ла-адрия. Если ты встретишь одно из этих слов в книгах приверженцев Сунны, то узнаешь, кто имеется в виду под этими людьми. Следующий вопрос, который нужно упомянуть здесь, то, что этот мазхаб, то есть мазхаб тафуида, появился не так просто, то есть не появился во мгновение, но его появление шло определенными путями и этапами. Его развитие и его появление шло этапами. Эти этапы нам необходимо отметить и разъяснить в подробностях. Для чего это, брат? Для того, чтобы ты, во-первых, понял, что этот мазхаб не пришел, во-первых, от праведных предков. Чтобы ты понял, когда и почему он появился. И разъяснение мазхаба тафуида, его этапы появления, даст тебе знание о том, как убеждение какое-то нововведенческое проникает в среду людей, и как оно распространяется так, что иной раз становится подавляющим убеждением в определенных странах, городах или в определенных народах. Так что никто из людей этого не противится этому убеждению, но считает его за истину, даже если ему приводят явные контексты или явные доказательства, что этот мазхаб является неправильным. Чтобы понять, почему такое происходит, иногда смотришь какой-то мазхаб, но явно он неправильный. На его ложность есть явные что доводы, на его ошибки и так далее. Но все равно люди его придерживаются иногда целыми народами, иногда целыми странами. И никто из них не противится этому мазхабу и считает его правильным. Так вот, у себя можете подписать этапы появления этого пути, то есть пути тафуида. Во-первых, у себя можете отметить то, что в первые три века понятие тафуид практически не существовало. То есть первые два века его вообще практически невозможно было увидеть. Что касается третьего века, то упоминание о нем было редким. Так что можно сказать, что его не существовало вообще среди людей. Да. Но распространено было в те времена из мазхабов нововведения, мазхаб муатазилитов и мазхаб джахмитов, который в основном выявляется либо в аннулировании всего, так всех атрибутов Всевышнего Аллаха, либо в их истолковании неправильным образом. Понятно или нет? Нам. Это то, что было распространено в те века, и именно с этими мазхабами, с мазхабом тауиля, истолкования боролись то имамы Сунны, как имам Ахмад, Дарими и им подобные, кто имамы Сунны, Ибн Кутейба, они боролись с этими мазхабами. Но о тафуиде практически нигде речь не идет. И довод на это, кто-то может сказать, где твой довод, что первые три века не было такого, что мазхаба тафуид. Довод на это то, что в книгах приверженцев Сунны, в которых они делают опровержение на разные течения заблуждения, в этих книгах не упоминается это течение и не делается ему опровержение. Из этого берется то, что оно не существовало. Если бы оно существовало, то опровержение на него, или, по крайней мере, если бы это было истиной, то разъяснение этого мазхаба и его утверждение встречалось бы в книгах имамов Сунны. Значит, встречалось бы одно из двух. Либо утверждение его и разъяснение, если бы это было истинным мазхабом, либо его опровержение, если бы это было мазхабом каким? Мазхабом заблуждения. Так вот, для примера, можно взять книгу имама Ад-Дарими, Усман ибн Саид Ад-Дарими, в которой он делает опровержение Бишра аль-Мариси. Так вот, делая в ней опровержение, он обращает внимание на те неправильные тауиль, то есть те неправильные истолкования, которые они делают относительно различных атрибутов Всевышнего Аллаха. Что касается тафуила, то не упоминает его и не задевает в речи разговор об этом вовсе. Это говорит о том, что этого не присутствует. Вторая книга, которую можно привести в пример, называется «Тауиль Мухталиф Аль-Хадис». Разъяснение чего? Хадисов, относительно понимания которых есть разногласия. Автор книги Абу Мухаммад Абдулла ибн Муслим ибн Кутейба Ад-Дейнавари. Родился в 213-м, скончался в 276-м году. То есть в каком веке жил, получается? В 3-м веке жил и тоже переживал эти проблемы, то есть мусульманское общение, неправильное истолкование, распространение мазаба джахмитов, мутазилитов, и упоминает своей этой книгой разговор об этих людях, делает им опровержение и не вспоминает о ат-тафуиде. Также, что в своей книге «Аль-Ихтилаф филлавз варрад аль-Джахмия валь-Мушаббиха» разъясняет эти моменты, но опять не задевает разговора о тафуиде. Но в своей книге «Тауиль Мушкиль Аль-Куран» есть упоминание о том, что это этот мазаб или это мнение вообще присутствует. Но имам Ибн Кутейба не приписывает его кому-либо из людей. Просто вскользь упоминает об этом мазабе и о том, что он является ложным. Но не упоминает о том, кто конкретно придерживается этого течения. Говорит: «Валясна мимман язруму анналь муташаби филь Кур'ан ла яламуху расихуна филь ильм». И мы, говорит, не из тех, которые думают, что в Коране муташаби, то есть неясные, непонятные аяты, а дальше у нас придет то, что ашариты и также матуридиты, то есть вообще философы Ахлюль-Калям, которые тоже были до них, их признаком является то, что они называют аяты Корана, в которых упоминаются атрибуты Всевышнего Аллаха, как муташаби, неясными аятами, для того, чтобы затем применить к ним либо тафуид, либо тауиль. К разъяснению того, являются ли аяты муташаби или нет, это у нас придет отдельным разбором. Так вот, он говорит, мы не из тех, которые называем эти аяты, что твердые в знаниях ученые не понимают этого смысла. То есть мы не делаем тафуид. Говорит: «Уада галат мин мутауилия аля льгу аль мана». Говорит, это ошибка от тех, которые так считают. И ошибка его относительно арабского языка и относительно смысла в этих аятах. Говорит: «Валям янзилилля шей амин аль-Кур'ан илля лиунфи абиха ибадаху». Говорит, Всевышний Аллах Субхану Тааля не ниспослал ничего в Коране, кроме как, чтобы принести этим аятами пользу своим рабам, а не просто какие-то бессмысленные слова или бессмысленные фразы, от которых толку нет. «Ваядуллю бихи аля маана арадаху». Так что он ниспослал эти слова указывают на определенные смыслы, заложить которые в эти слова хотел Всевышний Аллах Субхану Тааля. То есть, что мы отсюда взяли? Что имам Ибн Кутейба, который жил в течение 3 века, в своих книгах не упоминает о тафуиде. Но в одной из своих книг упоминает об этом мазхабе вкратце. Говорит, мы не из тех, которые придерживаются этого мазхаба. И не из тех, которые говорят такое. И обратим внимание, что не приписывает этот мазхаб никому. И отсутствие разговора или речи об этом мазхабе в этих книгах, практически полное отсутствие, говорит о том, что это течение или эта мысль не был распространен широко в те века. То есть в 3 веке еще не существовал нам. Это из книги «Тауиль Мушкиль Аль-Куран», страница 98, кого имама Ибн Кутейбы. Далее. Можете у себя подписать, что одним из первых, кто вообще завел речь о тафуиде, был Абу Мансур Аль-Матуриди. Тот, который является кем? Основоположником матуридистского течения. Абу Мансур Аль-Матуриди, он был первым или одним из первых, которые начали упоминать об этом мазхабе в своих книгах. Более того, не просто упоминать как о каком-то постороннем течении, но упоминать как его мысль, как его основа, которую он использует относительно некоторых атрибутов Всевышнего Аллаха. То есть упоминание как правильного мазхаба. Понятно или нет? Что касается Абу Мансура Аль-Матуриди, то он жил между 238, а по некоторым данным 258 годами, до 333 года. То есть либо 75 лет, либо 95 лет. Потому что не приходит конкретного указания, когда он родился. Но эти цифры берутся из дат жизни его шейхов. Примерно определяется по шейху. Когда жил шейх, тогда жил ученик. Значит, примерно 238 или 258 родился, скончался 333. То есть когда? Конец 3-го, начало 4 века. То есть уже в книгах можно встретить указание об этом мазхабе, не просто как о каком-то постороннем, которого кто-то там придерживается, но как то, что это мазхаб какой правильный, и я его придерживаюсь. Кто такой высказал? Абу Мансур Аль-Матуриди использовал этот мазхаб относительно некоторых течений. Далее. Некоторые упоминания об этом мазхабе и об этом пути, то есть пути муфауида, пути тафуида, некоторые упоминания встречаются в книгах Абуль-Хасана Аль-Аш'ари, а также в книгах Аль-Хаттаби, в книгах Абуль-Хасана Аль-Аш'ари, а также в книгах Аль-Хаттаби. Некоторые упоминания о том, что вообще такая мысль присутствует, и то, что люди, некоторые из людей такой мысли придерживаются. Далее. Но получила начальное, то есть сильный толчок для распространения этого течения среди людей. Сильный толчок был дан во времена Абу Бакра ибн Фаурака, один из ашаритов. Ибн Фаурак. Он заявил о том, что это течение и этот путь присутствует. И то, что он не какой-то просто редкий путь, а является путем довольно большой группы людей, которые придерживаются этого пути. И что делают? Устанавливают его в своих книгах, утверждают и используют этот путь относительно атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так вот, Абу Бакр ибн Фаурак, ашарит, был кем? Миналь муауиля, из тех, которые истолковывали атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и те, которые боролись против тафуида и не поддерживали его верность. Так вот, он упоминает, что эта зараза и эта болезнь уже распространяется большими шагами и присутствует в некоторых из книг. Это откуда пошло? Смотри, от Матуриди пошло, начало потихоньку распространяться от его учеников и так далее. Так что, когда дошло до Ибн Фаурака, а это уже середина 4 века, ближе к концу 4 века, Ибн Фаурак уже заявляет, то, что это течение уже довольно-таки сильно установлено во многих книгах. Так вот, он говорит в своей книге «Мушкиль аль-Хадис ва баянуху» со страницы 243 до 244 «Фаслун ахар филь калями аля ман каль». Следующий, говорит, раздел, в котором идет речь о тех, которые говорят «Инна ма руина мин адил ахбар, ва закарна фи амсаль, хадии суннан ва асар, мимма ла яджибу лиштигаль би тауилихи». Те асары и те ахбары, которые передаются нам и пришли к нам, то есть от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, от сподвижников, в которых упоминаются атрибуты Всевышнего Аллаха, и не стоит заниматься их истолкованием. «Вот ахриджи, вот абин, маани, вот афсири». И то, что не нужно искать их смысл и разъяснять смысл этих атрибутов. Видишь? То есть Ибн Фаурак, один из разделов своей книги, как назвал? Назвал раздел, в котором пойдет речь о тех людях, которые говорят, что те асары и те хадисы, которые до нас дошли, и в них упоминаются атрибуты Всевышнего Аллаха, не нужно их истолковывать, не нужно копаться в их смыслах и не нужно делать им тафсир. И потом Ибн Фаурак пускается в разъяснение ложности этого мазхаба. Из этих слов Ибн Фаурака ты делаешь для себя очень важный момент, что в это время этот мазхаб уже был довольно-таки что распространенным. Говорит он дальше: «Вамахзаху ан ла маана ли каули ман каль, инна залика мимма ла юфам маанаху». То есть говорит, и смысл слов Ибн Фаурака в том, что нет правильного в словах этих людей. «Из лаукана казалика лакана хитабу хулюван мин альфайда». То есть Ибн Фаурак говорит, потому что если бы их мазхаб был правильный, то получилось бы, что речь Всевышнего Аллаха, а также его пророка, является какой? Опустошенной от всякой пользы. То есть нет ни от этого никакой пользы. Вакаляму маара ан мурад сахих. И слова освобождены от правильного их понимания. То есть Ибн Фаурак что хочет сказать? Указывает на наличие этого мазхаба, указывает на то, что он довольно-таки распространен. Потом говорит, ну этот мазхаб неправильный, потому что если бы он правильный был, то получилось бы, что слова Всевышнего Аллаха не имеют никакой пользы и не несут в себе никакого смысла. Это, говорит, является что неправильным и неверным. Далее, тот же Ибн Фаурак в своей той же книге «Мушкаль аль-Хадис ва баянуху» на странице 245 подводит итог о том, какие мазхабы есть вообще среди людей относительно атрибутов Всевышнего Аллаха. И приводит и упоминает, что в его времена распространены четыре мазхаба среди людей. Первый мазхаб тех, которые говорят, что все эти ахбары казиб, ложь, отвергают эти асары от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы и так далее, в которых упоминаются атрибуты. Это кто такие? Нуфа, то есть отрицающие, аннулирующие, как контексты, так и атрибуты. Говорит, есть такой мазхаб. Второй мазхаб упоминает, говорит, те, которые утверждают наличие этих атрибутов так, что доводит до уподобления. То есть кто? Уподобляющие, говорит. Есть, говорит, мазхаб кого? Уподобляющих. И, скорее всего, он имеет в виду под этим мазхабом кого? Приверженцев сунны, таких как имам Ахмад и других, которые жили ранее, или тех имамов, которые жили в его времена. Потому что известно от ашаритов, что они называют кого? Приверженцев сунны подавляющими и подобными словами. Говорит третий мазхаб, те, говорит, которые говорят, что нет смыслов, или мы не можем узнать смыслы этих атрибутов. Имеет в виду кого? Муфауида. Как раз вот этот вот мазхаб имеет в виду. И четвертый мазхаб, который он выделяет, говорит, что это те, которые утверждают смысл этим атрибутам и конкретизируют, какой конкретно смысл имеется в виду. Опираясь на что? На выводы разума или опираясь на арабский язык. Эти кто такие? Аль-Муауиля, то есть истолковывающие. И говорит, что это мазхаб истины. То есть
имея в виду свой мазаб, мазаб кого? Ашарита. Суть наша в том, что мы выяснили, что он выявляет четыре мазаба и наличие их в его времена. И выделяет мазаб Уфаудо уже как самостоятельный мазаб, который придерживаются определенные слои и массы людей. Далее. Затем, после того, как Ибн Фаурак определил мазаб Муфауида как ложный, опровержение на него написал один из ханбалитов, Фады Абу Яля, Мухаммад ибн Хусейн аль-Фарра аль-Ханбали. Жил в 380 году, родился и в 458 году скончался. То есть уже какой век? Пятый век. Начало и до середины пятого века. Так вот, он написал свою книгу, которая называется «Ибталь ат-Тауиль». И шейх аль-Ислам ибн Таймия указывает в своих книгах, что Абу Яля, он был муфауид. Сразу скажем, что он был, хоть и был ханбалит, но в акиде был кто? Муфауид. Так вот, он написал свою книгу «Ибталь ат-Тауиль» для опровержения кому? Этому Ашариту ибн Фаураку. И приводит там различных доводов на истинность и на правдивость мазаба муфауида. Мы еще часть их или некоторые из них мы еще приведем и будем опровергать все это. И об этой книге шейх аль-Ислам ибн Тайми упоминает в своей книге «Дар Таарад аль-Акль ван-Накль», 5 том, 237 страница. И шейх аль-Ислам ибн Тайми, как мы сказали, упоминает Абу Яля аль-Ханбали среди тех, которые придерживались мазаба Муфауида. Далее. Здесь необходимо упомянуть или указать на важный момент. То есть, почему мы вообще упомянули Абу Яля и для чего он, упоминание его необходимо. Упоминание его дает тебе полезную мысль. Или полезное понимание одного важного момента. А это то, что мазаб Муфауида, который крепко укрепился среди больших масс людей в 4 веке, как об этом упоминает Ибн Фаурак, его продолжение на этом не закончилось, или его становление на этом не закончилось. Но дошло до того, что этот мазаб начал проникать к имамам, которые считались имамами сунны в те времена. То есть в основном считалось, что ханбалиты придерживаются воззрений сунны, являются последователями имама Ахмада и придерживаются его воззрений, то есть являются ахли сунна валь-джама. И указание на то, что Абу Яля начал или стал из тех, которые придерживаются этого мазаба, говорит тебе о том, что этот мазаб уже не просто укрепился среди некоторых людей, но начал проникать кому? Проникать в ту среду, которая считается средой приверженцев сунны и пускать свои корни уже среди них. Нам. И это привело к тому, заранее скажем, что некоторые из ханбалитов перешли в этот мазхаб. Такие как Ибн Кудама, например. Ибн Кудама Аль-Макдиси, известный автор книги какой? Аль-Мугни. И других книг, Люмат Уль-Атикад, которые приходятся. Более правильно относительно него, то, что в своей идеологии он придерживался мазхаба тоже Тафуида. Зачатки этого начинались вот в эти времена. Во времена кого? Абу Яля Аль-Ханбали, который жил до середины пятого века. Далее. После того, как этот мазхаб пробрался к Абу Яля аль-Ханбали, этот мазаб получил некоторое распространение среди простолюда ханбалитов, а также тех, которые были меньше уровнем, чем имамы, но считались также обладателями знания, в чем мазабе ханбалитов. Так что даже пришло от одного из ханбалитов, которого звали Абу Али аз-Захид аль-Хасан ибн Муслим аль-Ханбали, то, что когда около него и его ученики или студенты начали разговаривать об атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, он сказал: «Каля балду машайхина», сказали некоторые из наших шейхов, «Ахбара сифат санадик мукаффаля», хадисы, в которых упоминаются атрибуты Всевышнего Аллаха, «санадик мукаффаля», то есть закрытые на замок сундуки, «мафатихуха биядир рахман», ключи от этих сундуков в руках милостивого. То есть никто не знает смысл этих атрибутов. Смотри, то есть Абу Али аз-Захид уже заявляет не просто о том, что это его мнение, но порицает своих учеников за то, что они пускаются в разговоры относительно атрибутов, и говорит «Каля баду машайхина», говорили некоторые из наших шейхов. Отсюда ты берешь, что среди ханбалитов это мнение уже получало распространение, и было не только у кого Абу Яля аль-Ханбали, но и к другим тоже проникало, тем, которые были меньше уровнем в ханбалитском мазхабе, чем он. Этот важный момент также у себя, иншаллах, отметили. Дальше. После Абу Яля аль-Ханбали переходим на изучение другого этапа, или который связан с другой большой личностью того времени, которого звали Абу Бакр Ахмад ибн Хусейн аль-Байхаки ан-Найсабури, известный автор Сунан и других что книг, хадисов и других книг. Абу Бакр аль-Байхаки. Так вот, он жил с 384 до 458 год, то есть так же, как Абу Яля аль-Ханбали, в это же время. Что касается его, то необходимо отметить, что хадис он взял от Аль-Хаким ан-Найсабури, Абу Абдилля Аль-Хаким, известный автор кого? автор Мустадрака. А что касается вопросов идеологии, то Аль-Байхақи пошел по дороге философов, пошел по дороге Ахлюль-Калям и взял эти вопросы от своего шейха, кого? Абу-Бакра ибн Фаурака. То есть ибн Фаурак был кем? Шейхом Аль-Байхақи. Поэтому Абу-Яля жил в одно время с кем? Аль-Байхақи. И делал опровержение кому? На ибн Фаурака. Так вот, Абу-Бакр Аль-Байхақи был одним из самых известных учеников Абу-Бакра ибн Фаурака, то есть тех, которые взяли от него знания, его знания, переняли их и продолжали его путь. Но вместе с тем также необходимо упомянуть о том, что Аль-Байхақи большую часть своего разговора об атрибутах все-таки строит на мазхабе кого? Абу Сулеймана Аль-Хаттаби. О нем мы упоминали ранее. Помните, говорили во времена Абу-л-Хасан Аль-Ашари, а также Абу Сулеймана Аль-Хаттаби, появлялись в книгах некоторые упоминания о ком? О мазхабе Тафуид. Так вот, Аль-Байхақи пошел по пути Ибн Фаурака и по пути Абу Сулеймана Аль-Хаттаби. И написал свои известные книги «Китаб Аль-Асмау Сифат», «Аль-Асмау Сифат», кого Аль-Байхақи, и свою книгу «Китаб Аль-Атикад». Тайб. Так вот, из того, что Байхақи перенял от Аль-Хаттаби, из его книг, из его идеологии, то, что Аль-Байхақи из тех, которые утверждают атрибуты Хабария, такие как лик Аллаха, рука Всевышнего Аллаха, глаза Всевышнего Аллаха, Аль-Байхақи эти атрибуты утверждает. Почему? Потому что их утверждение пришло в Коране. Но те атрибуты, такие же атрибуты Хабария, как, например, правая рука Всевышнего Аллаха, пальцы, голень, стопа, нога, кисть Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Эти атрибуты Байхақи уже не утверждает. Почему? Потому что упоминание о них, говорит, не приходит в Коране, но приходит где? Приходит в хадисах. Ясно, как разделил? То, что приходит в Коране, утверждает, то, что приходит в хадисах, не утверждает. Тайб. И при разговоре об этих атрибутах все время приводят слова кого? Приводят слова Абу Сулеймана Аль-Хаттаби. Ясно? Для чего мы, братья, эти все еще имена называем? Чтобы вы были на знание относительно этих людей. Кто такой Хаттаби, кто такой Ибн Акиль, кто такой Абу Яля, кто такой Ибн Фаурак, кто такой Ашари, кто такой Матуриди. Почему? Чтобы вы знали, что эти люди, каких мнений они придерживались в Атиде, какие воззрения они отстаивали и тому подобное. Что касается атрибутов действия Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, такие как снисхождение на ближнее небо, вознесение над троном, то, что Он придет для того, чтобы разделить или рассудить своих рабов в судный день, относительно этих атрибутов Аль-Байхақи уже использует мазхаб чего? Мазхаб Тафуида. Поэтому мы его здесь упоминаем. Смотри, несмотря на то, что его шейх Абу-Бакр ибн Фаурак боролся с Тафуидом, Байхақи не пошел по его пути в этих вопросах. И относительно атрибутов действия, хабария именно, то есть те, которые пришли как хабар, которые невозможно постигнуть разумом, Аль-Байхақи использовал мазхаб чего? Мазхаб Тафуида. Иногда использовал мазхаб Тауиля, истолкование. Значит, Абу-Бакр Аль-Байхақи относительно атрибутов действия хабария, как снисхождение на ближнее небо, вознесение над престолом, использует мазхаб Тафуид и иногда использует мазхаб Тауиля, истолкование. Оба этих мазхаба используют в разговоре относительно этих атрибутов. Следующий этап, который пережил, что мазхаб Тафуида, это этап, который связан с именем человека, одного из лидеров ашаритов своего времени, Абуль-Маали Абдуль-Малик ибн Абдилля Аль-Джуэйни, тот, который известен как имам Аль-Харамейн. Абуль-Маали Аль-Джуэйни, автор книги какой, которая изучается начинающими студентами? Автор книги Аль-Варакат. Варакат, первая книга, где Усуль-Уль-Фикх. Он жил с 419 до 478 года хиджры, то есть уже позже, чем те, о которых мы разговаривали ранее. Тайб. Что касается его, то он был одним из лидеров философов, так, лидеров ашаритов своего времени, но его отличие от тех ашаритов, которые были до него, заключалось в чем? В том, что ашариты, которые были до него, среди них было много мухаддисов, которые опирались на хадисы. Эти хадисы передавали, как мы уже говорили, Аль-Байхақи и им подобные, разъясняли эти хадисы. То есть обращали много внимания на хадис. Что касается Абу-Маали Аль-Джуэйни, то его знание в хадисах было слабым. И он более обращал внимание на что? На вопросы каляма и шел по пути каляма. И во многих вопросах спорил со своим, то есть про шейхам, так скажем, с Абу-л-Хасан Аш'ари, был не согласен в этих вопросах. И твердо придерживался дороги Тауиля, то есть истолкования, в чем вопрос атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Но в конце своей жизни, в своей книге Рисаля Низамия, он заявил о том, что он отказывается от пути Тауиля, от пути истолкования, и переходит на мазхаб саляфов, на мазхаб праведных предков. И под этим мазхабом он подразумевает что? Подразумевает мазхаб Тафуида. И указывает на то, что саляфы придерживались мазхаба Тафуида и не разговаривали об атрибутах и не копались в этих смыслах. И говорит, я перехожу на мазхаб саляфов и отказываюсь от мазхаба Тауиля. И этим самым умер на чем? Умер на мазхабе Тафуидов. И этот момент, то есть почему мы опять упомянули об Аль-Маали Аль-Джуэйни, упомянули о нем не просто так, но упомянули о нем в связи с тем, что эта личность, то есть Абуль-Маали Аль-Джуэйни, была очень известной и очень уважаемой личностью в исламском мире в те времена, и особенно в мире кого? Ашаритов. И то, что он перешел на мазхаб Тафуида, привело к чему? К серьезному, сильному толчку, что затем за ним перешли в этот мазхаб уже что? Толпу людей. Причем не просто масса людей, не просто простолюди, а те, которые считались обладателями знаний и имамами тех времен, у кого? У ашаритов. Перешли на Тафуид, в то время как он не был еще столь популярен среди людей. То есть вот эта вот точка отталкивания, кто? Абуль-Маали Аль-Джуэйни. То есть он оставил после себя более 400 кого? Учеников, которые шли по его пути, прислушивались к нему, поддерживали его и, соответственно, после него продолжили его дело. И, соответственно, этим самым, что дали сильный толчок, чему? Мазхабу Тафуида. И нужно упомянуть также важный момент, который связан с этой личностью, Абуль-Маали Аль-Джуэйни, то, что он был одним из первых, кто явно заявил и твердо заявил, что этот мазхаб, мазхаб Тафуида, является кем? Мазхабом саляфов. Поэтому не просто он получил распространение среди людей, но вместе со своим распространением распространилась мысль, что это дорога саляфов, что это дорога сподвижников, что это дорога пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, табиинов, имамов прошлых веков. Вот этот вот момент является важным. Таиб. И стоит отметить то, что одним из его больших учеников, известных личностей, которая осталась после Абуль-Маали Аль-Джуэйни, продолжил его путь, был кто? Немало известный Абу Хамид Аль-Газали. Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад Ат-Туси. Абу Хамид Аль-Газали, который жил с 450 до 505 года. То есть конец 5 века, начало какого? 6 века. Следующая личность, которая внесла вклад в распространение мазхаба Тафуида. Так вот, его вклад заключался в том, что вот этот человек, Абу Хамид Аль-Газали, во многих своих книгах представляет мазхаб саляфов как мазхаб Тафуида. И говорит, что мазхаб саляфов это и был путь Тафуида. Поэтому мы сегодня видим, что сегодняшние матуридиты, когда спорят с кем? Саляфитами, говорят, вы таймиты, вы не саляфиты, мы саляфиты. Мы занимаемся чем? Тафуидом, а саляфы были на Тафуиде. Понятно, откуда берет источник или исток вот это вот их идея. То, что то, на чем они, это путь саляфов. И то, что они следуют в этом за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и за кем? И за сподвижниками. И то, что они больше заслуживают называться саляфитами, чем мы. То, что мы на самом деле таймиты, а они кто? Саляфиты. Так вот, это началось с Абуль-Маали Аль-Джуэйни явно. Также это было до него, но явно и сильный толчок получило во времена Абуль-Маали Аль-Джуэйни. Потом в книгах кого? Аль-Газали. Но Аль-Газали пошел немного другим путем, нежели его шейх Абуль-Маали Аль-Джуэйни. И указал на то, что мазхаб Тафуида, его должны придерживаться кто? Простолюд. Тот, который не обладает знанием, он не должен копаться в смыслах атрибутов и должен придерживаться мазхаба Тафуида. Нам. И в этом указание на то, что Аль-Газали порочил кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижников. Указывая на то, что их мазхаб этот мазхаб кого? Простолюдов. И мазхаб того, кто не обладает знанием и не способен разобраться в истинных смыслах атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля из его книги и сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом говорит, а что касается тех, которые обладают знанием, то они должны что? Заниматься тауилем. То есть они должны истолковывать эти атрибуты и разъяснять их. Вот этот вот момент очень важный. На него он указывает в своей книге «Ильджам аль-Авам ан Ильмиль Калям». Отсюда ты понимаешь, как ашариты и им подобные философы, в том числе матуридиты, порочат кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижников. Заявляя о том, что мазхаб Тафуида – это мазхаб кого? Джахили, невежд, простолюда, который сам не способен понять истинное значение чего? Атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть отсюда что получается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники были из тех, которые не были способны понять этих истинных значений. Если бы они были способны их понять, то они высказали бы их и поведали бы о них своей общине. А что касается поздних ашаритов, то они в знаниях превзошли знания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижников и способны в них разобраться, поэтому должны этим заниматься. Вот этот вопрос ясен, значит дошли до кого? До Аль-Газали. Далее, теперь еще одна важная личность в этом этапе, человек, которого звали Мухаммад ибн Абдул-Карим Аш-Шахристани, также один из ашаритов. Он жил с 479 до 548 год хиджр, то есть уже до середины 6 века, уже гораздо позже, чем кто Аль-Газали. Так вот, почему мы упомянули этого человека? Не для того, чтобы указать на его акиду и то, что он был ашаритов, а для того, чтобы указать то, что он написал свою известную книгу «Аль-Миляль ва-Нихаль», то есть о чем? О различных религиях, о различных течениях, кто какого мнения придерживается и тому подобное. Так вот, в этой своей книге он уже ясно утверждает то, что мазхаб салифов был тем или был чем тафуидом. То есть официальная книга, изданная им или написанная им, которая разбирает взгляды, мировоззрения различных течений. Хавариджи на чем были, кадариты на чем были, муатазилиты, джагмиты. Хавариджи делятся на столько-то течений. Ибадия, такая, эти придерживаются такого мнения, эти придерживаются таких воззрений. Сафидиты делятся на такие-то десятки, шииты на такие-то, суфии бывают таких-то. То есть приводит, что огромное разветвление различных течений в подробностях разъясняет, каких мировоззрений придерживается каждый из этих течений. Но когда говорит о салифах и говорит о пророке, о несподвижниках, приписывает то, что они придерживаются мазхаба тафуида. Это тебе о чем говорит? Еще об одном важном этапе утверждения этого ложного течения и этой ложной основы. Какой важный этап? То, что уже в официальных книгах о течениях и о мировоззрениях различных групп людей тафуид приписывается кому? Салифам. И это становится распространенным так, что уже не оспаривается, что окружающими людьми. Вот это вот понятно или нет? Из всех этих этапов, которые мы изучали, начиная от времен салифов и вплоть до конца VI века, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, то, что в первые 3 века мазхаб тафуида не был сильно распространен среди людей, о нем не было практически никакого слова. Ни в книгах ученых, ни утверждая его, ни опровергая его. Так? Далее, в начале 4 века, то есть во времена жизни Абу Мансура Матуриди, и далее, этот мазхаб начал свое распространение, начал свою жизнь. В чем это произошло? Здесь еще один важный момент, на который нужно обратить внимание. В чем причина того, что этот мазхаб начал свое распространение? Причина этого была в том, что такие люди, как Абу Мансур ан-Матуриди и ему подобные, Ибн Куляб аль-Аш'ари, занялись чем? Занялись опровержением джагмитам и муътазилитам по пути не сунны, но по пути середины между сунной, между истиной и между чем? Пути философов. То есть решили объединить путь или найти путь средний между сунной и между путем греческой философии, индийской философии и тому подобных различных течений философии. Об этом говорит один из матуридитов у нас в Татарстане в сегодняшние дни. Сейчас его в живых нет, но в его книгах эти слова остались. Говорит, когда пришли времена Абу Мансура аль-Матуриди, исламское общество, исламский мир жил, говорит, в темные времена. Почему? Потому что джагмиты и муатазилиты вели свой призыв, обладали силой и сеяли свои сомнения. Говорит, и те основы, которых придерживался пророк, салам, и сподвижники, уже не имели силы и не были способны дать опровержение этим заблудшим течениям, таким как джагмиты и муатазилиты. И тогда появился на свет Абу Мансур аль-Матуриди и изобрел новую систему мысли, которая объединил или нашел срединный путь между путем сподвижников, пророка, салам, и так далее, и между путем кого? Философов из греков, философов Индии и им подобным философам. И говорит, нашел срединный путь, и это и есть путь приверженцев сунны и единой общины. То есть Абу Мансур аль-Матуриди рассеял этот мрак в свои времена и пришел со светом. И пришел с дорогой, которая между истиной и между заблуждением. И этот человек заявляет, что это дорога истины. Хотя между истиной и заблуждением не может быть ничего, кроме заблуждения. Вот этот момент поняли? Почему в это время началось установление этого мазхаба? Потому что появились люди, которые начали делать попытки опровержения джагмитам и муатазилитам не по пути сунны, а по пути объединения всего в одну кучу и выявления срединного пути между истиной и заблуждением. Это стало причиной этого явления. Далее. Следующим выводом, который мы делаем, то, что в книгах этих людей появилось деление приверженцев сунны на мутакаддимин и на мутаахирин. Первые поколения и последние поколения. Говорят, первое поколение занимались тафуидом, и последнее поколение пришли и начали заниматься чем? Тауилем. Есть такое, появляется такое потихоньку разделение в середине 4 века. Мутакаддим и мутаахир. Далее. То, что в конце 4 века этот мазхаб еще не был сильно распространен в книгах, так что Ибн Фаурак, который упоминает о наличии этого мазхаба, указывает на то, что этот мазхаб является ложным и при этом не получает никакого ответа от тех имамов, которые жили в его времена. То есть никто не встает на защиту его, на защиту тафуида и не начинает опровергать кого? Ибн Фаурака. Но опровержение приходит только позже, в ранге учеников этого Ибн Фаурака, таких как Абуя аль-Ханбали. Далее. Следующим этапом становится то, что мазхаб тафуида укрепляется, и укрепляется так, что уже проникает в среду некоторых приверженцев сунны, в среду ханбалитов, так что некоторые из имамов того времени превращаются из приверженцев сунны в кого? В тех, которые придерживаются этого мазаба, мазаба Муфавуда. И, соответственно, это дает сильный толчок распространения этого мазаба среди других ханбалитов, которые были ниже уровнем, нежели Абу Яля аль-Ханбали. Далее, и появляется, что уверенность в правильности этого мазаба в сердцах простолюда. Потому что, когда они видят, что имамы мазаба ханбалитского и многие из преподавателей придерживаются этого мазаба, считают этот мазаб сильным. Далее, то, что в конце 5 века посредством Абуль-Маали аль-Джуэни этот мазаб, мазаб Тафуида, получает самый серьезный толчок в своем бытие. То есть, именно потому, что он перешел в конце своей жизни на этот мазаб, и тогда он уже имел известность, имел уважение среди людей великое, и его публичный отказ от Тауиля на Тафуид привел к тому, что многие ашариты тех времен перешли на этот мазаб вслед за ними, как Наскаль оставил после себя более 400 учеников, среди которых был Аль-Газали, который пришел и указал на то, что этим мазабом должны заниматься простые люди, а ученые должны заниматься мазабом кого? Мазабом Тауиля. И один из последних этапов, то, что этот мазаб уже начал, мазаб Тафуида начал причисляться к салифам, и появилось это в книгах, то, что это мазаб салифов и приписывание к нему. Так что во времена Шахристани, Ибн Аль-Джоузи, Ибн Акиля, этот мазаб уже твердо укрепился в специализированных книгах по течениям, укрепилось мнение о том, что это является мазабом салифов, пророка салсами сподвижников, так что это уже никто не оспаривал. Смотри, как началось с маленького и чем закончилось. А сегодня, сегодня многие страны исламского мира, такие как Египет, Иордания, Сирия и тому подобное, то есть Шам, Ирак, и многие стран, если не сказать большинство стран арабского мира, придерживаются либо Тауиля, либо Тафуида и приписывают эти свои мазабы кому? К салифам. Особенно, что мазаб Тафуида приписывается к салифам, так что это не поддается оспариванию в их головах. Живут на этом целые страны и целые народы, целые города. И все считают, что действительно пророк, салсам, и сподвижники были на этом. Что они не понимали смыслов, атрибутов Всевышнего Аллаха, которые упомянуты в Коране и хадисах. Вот это понятно? Это что касается чего? Что касается этапов распространения этого мазаба.